Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Алена Карбасова, специалист по инклюзии благотворительного фонда «Гольфстрим», менеджер выставки «Искусство быть запредельно близко». Я напомню, мы сегодня об этой выставке говорим. Она начинается 10 сентября, открывается, вернее, открытие. С 11 сентября она доступна в музее-заповеднике «Остров Град Свияжск». Это в Татарстане. А потом выставка продолжится в Владимира Суздальском историко-архитектурном музее, да, правильно?
Да.
И потом в Ивановской области, в Ивановском государственном историко-краеведческом музее. И будет работать до 13 ноября. Вот те наши слушатели, которые в этот временной промежуток в этих городах окажутся, милости просим.
Простите, я вас немножко подкорректирую.
Давайте.
Может быть, слушатели неправильно нас поймут. Выставка откроется в Свияжске 10 сентября, закроется 13 ноября, во Владимире откроется в декабре, закроется в январе и в Иваново откроется в феврале.
Прекрасно. Значит, в Свияжске выставка до ноября.
Да.
Милости просим по-прежнему. Помимо выставки вы еще готовите арт-модераторов.
Да, все верно.
Вот расскажите об этом. Кто это такие? Чем они отличаются от экскурсоводов?
Даже среди коллег из музеев такое слово «арт-медиация» вызывает большое количество вопросов. Не все понимают, что это такое, не все понимают, чем это отличается от экскурсии и почему обычный, так скажем, советский экскурсовод не подходит иногда для этой роли. Наши арт-медиаторы – это подготовленные волонтеры. Они готовы к коммуникации на любую тему, связанную с современным искусством. Они знают все про выставку, про историю проекта, они все знают про работы художников, и они готовы общаться вербально и невербально с каждым посетителем. Вообще медиацию, простыми словами, можно охарактеризовать как прогулку по выставке, прогулку-беседу с вашим медиатором, который будет, так скажем, провоцировать вас на взаимодействие с работой, на вытаскивание из арт-объектов определенных смыслов и расскажет вам об арт-объектах именно так, как вам будет понятно. Он ориентируется на потребности посетителя, ну или группы, которая к нему пришла, ориентируется на особенности восприятия, даже если вы можете не очень-то о них задумываться. И максимально адаптируется под тех людей, которые к нему пришли и сейчас будут с ним вести диалог.
Ну, вы их обучаете, то есть вы сейчас приглашаете людей, чтобы обучаться.
Да, все верно. Естественно, просто так, грубо говоря, с улицы в это не влиться. Мы готовим специальную школу, которая длится, ну, обычно 2-3 недели. Готовим эту школу в каждом городе индивидуально. Сейчас вот она 26 числа стартует в Казани, потому что это ближе всего к Свияжску. Занятия проходят и онлайн, и офлайн внутри музея, потому что медиаторам очень важно ориентироваться в музее, не потеряться там, если что-то произойдет, быстро среагировать и направить в нужном направлении. Часто возникает вопрос, чему мы учим. Казалось бы, достаточно обширная тема, и сложно как-то разделить это на лекции или на мастер-классы, но программа давно разработана, и, в принципе, достаточно такая понятная, взаимосвязанная. Мы учим актерскому мастерству и сторителлингу, приглашаем специально действующих актеров для этого, потому что медиатор все-таки должен уметь рассказывать историю. Каждый арт-объект на выставке несколько взаимосвязан между собой, нужно уметь эту историю хорошо подать. Нужно не бояться общаться с разными людьми, особенно с людьми, которые отторгают современное искусство, насколько это возможно, но все-таки хотят его понять, это тоже непростые, так скажем, посетители. Мы учим их понимать потребности разных категорий посетителей и людей с ментальными особенностями, и слабослышащих, неслышащих и незрячих, слабовидящих. Стараемся сделать так, чтобы они могли удовлетворить все потребности посетителей, которые приходят. Плюс, конечно, рассказываем о некоторых педагогических навыках, которые желательно получить, потому что без этого никак. Без педагогики мы не можем рассказать о таких сложных вещах. Плюс рассказываем, конечно, о современном искусстве, о музее, потому что люди всегда задают вопросы. И вопросы совершенно разные, нужно быть готовым ко всему.
А правильно ли я понимаю, что программа проекта не ограничивается стенами музея? И в самом Свияжске что-то будет происходить?
А, да, конечно. Мы никогда не ограничиваемся просто одной площадкой, это было бы слишком скромно. Выставку всегда сопровождает параллельная программа, которая очень часто выходит за рамки музея. В этом сезоне будут прогулки по Свияжску для желающих. Плюс, например, одна из работ, выставленная в Свияжске, была сделана на подобного рода прогулках, что, в общем-то, тоже выходило за пределы самого музея. Художница совместно с туристами, гостями слушала Свияжск, и вот то, что получилось услышать, перенесла в один из арт-объектов. Плюс есть мероприятия, которые проходят онлайн, и к ним можно присоединиться из любой точки нашей страны, было бы желание и интерес.
Расскажите еще о тех арт-объектах, которые либо были, либо будут на выставке, вот, которые зацепили больше всего вас лично. Я понимаю, что всегда так трудно, одного упомянешь, другой обидится, прекрасно понимаю, но понятно, что всех все мы не охватим, но мы имеем право на какое-то свое вот восприятие, да, вот это запомнилось, вот оно как-то согрело или отозвалось.
У меня есть любимый арт-объект, это инсталляция, если позволите, назову имя художника, Маркуса Мартиновича. Она называется «Я тут, я с тобой». Она поразила меня еще, когда я не работала в фонде «Гольфстрим» и просто пришла на выставку «Искусство быть», как обычный посетитель. Это инсталляция художника, достаточно молодого. Сейчас ему еще нет 18 лет. Впервые она была выставлена в 2019 году как раз в Москве. Это инсталляция, которая состоит из белого интерьера, к такой комнате, там стулья, стол, подсвечники, полочки, картины. И на каждом объекте в этой комнате написано «Я тут, я с тобой». Это слова поддержки, которые мама говорила Маркусу, когда у него случались перегрузки, сложности определенные, так скажем, ментального характера. И эта фраза стала для него таким талисманом. И когда вы попадаете в это пространство, в эту инсталляцию, вы, по сути, оказываетесь в таком коконе поддержки, где каждый предмет абсолютно говорит вам: «Я тут, я с тобой, все хорошо, не переживай, мы со всем справимся». Я сейчас вам это рассказываю, я вся покрылась мурашками.
Верю. То, что вы рассказываете, вот опять же возвращает меня мыслями к тому, что мы обсуждали, что, наверное, самые большие работы, которые служат откровением потом для кого-то, вырастают из личного опыта художника. Вот, наверное, мог бы человек, там, не проживший то, что прожил этот художник, придумать что-нибудь такое? Наверное, мог бы, теоретически, но вряд ли. А что вы об этом думаете?
Я думаю, что на самом деле у многих из нас есть точки соприкосновения опыта. Но не каждый человек, так как художник, может это во что-то материальное произвести, чтобы это было понятно другим. Талант художественный, на мой взгляд, не только в том, чтобы что-то заметить и вытащить из окружающего мира или из своего опыта, но еще и в том, чтобы показать это другим людям.
Вы упомянули, что вы были на выставке просто как посетитель, еще не сотрудник фонда «Гольфстрим». А как-то выставка повлияла на ваш приход в фонд «Гольфстрим»?
Косвенно. Косвенно, да, конечно.
Расскажите вот еще о чем. Это очень, с одной стороны, понятный вопрос, но я не могу его не задать. За годы, за время, не знаю, работы в фонде, сколько вы работаете в фонде?
Почти 3 года.
Вот, собственно говоря, вы ровесник проекта «Искусство быть» в этом смысле. Какие были самые, опять же, яркие встречи с людьми, с художниками, не знаю, с подопечными фонда, со всей этой темой инклюзии, что стало для вас, может быть, какой-то, не знаю, неожиданностью? Что-то, что вот повлияло по-человечески, осталось в памяти как важный опыт? Ведь вряд ли можно с такой средой взаимодействовать и никак вот от нее не меняться, то, о чем мы с вами сегодня говорили.
Вот так сложно сказать о каком-то одном. Я постараюсь его обобщить. Мы реализуем много проектов в Москве, в регионах. И я очень часто езжу на занятия к ребятам, провожу занятия с ребятами. И самое ценное, наверное, когда ты знакомишься с ним и видишь одного человека, а через там 3-4 месяца он уже совершенно другой. Если сначала, например, он не мог усидеть на месте и 15 минут, не мог сконцентрироваться ни на чем, начинал плакать и кричать, а через 3 месяца он пишет, рисует деревья, спрашивает, почему мы так мало занимаемся, давайте еще. Или, например, на итоговом занятии, когда вся группа детей говорит, а почему это последнее, а давайте еще. А нам так нравится. Вот это, наверное, самое ценное в работе, когда ты видишь не просто отклик родителей, которые говорят, да, спасибо, все хорошо, а когда сам ребенок, ну или уже взрослый человек говорит, да, это нужно, давайте продолжать, мне это необходимо.
Я, знаете, о чем вспомнил? Опять же, я как журналист просто какие-то проекты наблюдал, писал о них или делал передачи, такие инклюзивные проекты. И мне очень запомнился один случай, когда мальчик, подопечный фонда, был в инклюзивной среде, тоже в детском лагере, и очень хорошо общался, колясочник, писал стихи. И вот он написал стихотворение, ну, хорошее, абсолютно по таким детским меркам стихотворение, талантливое, безусловно. И оно начиналось словами «Я вижу жизни темноту и не хочу такого». И дальше что-то шло. И я помню, что когда готовился концерт этих детишек, по-моему, мама этого мальчика предложила ему поменять первые строчки. И первые строчки стали не «я вижу жизни темноту и не хочу такого», а «я вижу жизни красоту и не хочу другого». С одной стороны, понятно, почему мама так, наверное, вот попросила или захотела. И не думаю, что ребенок сильно сопротивлялся. Он был достаточно взрослым, он там был лет 12, 13, 14, такой уже мыслящий, взрослый парень прекрасный, с кучей друзей. С другой стороны, есть в этом какая-то щемящая правда в том, что он начал именно так стихотворение. Вот, не знаю, что вы об этом думаете? Вы наверняка что-то, какие-то похожие истории встречали. Как они у вас отзываются?
С огромным количеством людей успела за эти 3 года пообщаться, абсолютно разного возраста, с разными особенностями. И могу сказать, что все дело в личности человека. Мы все разные. И даже люди с особенностями восприятия кардинально разные. Кто-то воспринимает свою особенность как способность, как суперспособность даже, а для кого-то это действительно тяжелая ноша, и у всех разный опыт.
Вот в этом примере, который я привожу, меня скорее цепляет, даже пока не очень понимаю, как сформулировать, мама хочет как-то обратить мысли сына к свету, вот чтобы он видел не жизнь и темноту, а жизнь и красоту. И понятно, желание мамы. Тут нет никаких вопросов. И мама очень хорошо знает, что она делает с своим ребенком, и никаких тут не может быть в этом смысле комментариев или советов, или оценок. Но так вот отстраняясь, смотря на ситуацию абстрактно, я думаю, может быть, не надо, может быть, надо как-то вот эту эмоцию такой грусти и печали с ребенком вместе прожить. Ведь это касается не только детей с особенностями, это касается любых отношений, любых людей, родителей, с детьми, близких, не знаю, мужа и жены. Вот такая готовность принять человека с его болью, с его какой-то... С тем, что он видит темноту сейчас. И вот с ним в этой темноте быть... Я тут, я рядом.
Ваши слова сейчас натолкнули меня на такую мысль. Очень часто в разных регионах нашей страны я встречала такую ситуацию, когда родители, например, прячут своих детей, которые чем-то отличаются. С одной стороны, они хотят их обезопасить, потому что мир, ну, действительно достаточно жесток. Не только по отношению к людям с разными особенностями, но и к другим. А с другой стороны, это же тоже получается непринятие ни своего ребенка, ни того, что другие люди могут сказать об этом, непринятие себя в роли родителя ребенка с какими-то особенностями. Поэтому мне кажется, что не надо переделывать, а надо помогать формироваться в лучшем направлении, но переделывать это как-то не по-настоящему, что ли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алена Карбасова, специалист по инклюзии благотворительного фонда «Гольфстрим», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот вопрос к вам, как к специалисту по инклюзии, я очень давно уже хотел его задать, и вот хорошо, что вы у нас в студии, можно об этом поговорить. А бывает ли какая-то неправильная инклюзия? Можно ли, вот, преследуя благие цели, навредить? Я пример приведу, очень такой щадящий, но я почему-то иногда к мыслям к нему возвращаюсь. Известно, мне рассказывали, хотя я сам не был, что бывают рестораны, например, где вообще выключен полностью свет, и люди в полной темноте едят, и это делается для того, чтобы вот человек мог почувствовать, как себя чувствует слепой. Вот такая задача, в принципе, благородная, интересная, наверное. С другой стороны, в этом все равно я вижу немножко такую, ну, какой-то аттракцион. То есть вроде благая цель и красивые слова, но облечено оно вот в область какого-то такого поесть, вот там как-то хорошо время провести, прикольно. Вот это прикольно может человеку быть. С другой стороны, повторюсь, вот слова большие, цель хорошая, как бы, казалось бы. Вот что вы об этом думаете? Можно ли, не знаю, в погоне за инклюзией какую-то черту перейти или что-то не то сделать?
В погоне за инклюзией однозначно можно. Здесь, на мой взгляд, ситуация двоякая. С одной стороны, например, если мы реализуем инклюзивные проекты и не готовим к этому людей абсолютно никак, это однозначно навредит участникам этих проектов, потому что...
Людей вы имеете в виду нормотипичных?
Всех. Если мы не будем готовить нормотипичных людей к такому взаимодействию, будет плохо. Если мы не будем готовить людей с особыми потребностями к такому взаимодействию, будет плохо, потому что это всегда другое, опыт другого, взаимодействие другое. В этом, пожалуй, вот такая... В этом существует определенная проблема. Это сложность, которая может привести к не самым лучшим результатам, потому что страшно всем.
Вы можете привести примеры вот таких неудавшихся проектов, не называя там имен фондов, не знаю, участников, просто чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот как можно сделать проект и не подготовить к нему людей? Что тогда случается?
Знаете, какие-то конкретные проекты даже по деталям мне называть не хотелось бы, но давайте смоделируем
ситуацию. Да, какой-то принцип, чтобы понять.
А, допустим, у нас есть инклюзивное образование. Допустим, какая-нибудь инклюзивная подготовка к школе или уже какой-то урок. В классе есть люди с разными особенностями, без них. 1 сентября ребята, у которых раньше не было одноклассников с особенностями, приходят в класс и видят других людей. Я думаю, все знают, что новичкам очень часто в средней и в старшей школе достается. Их проверяют на прочность, вне зависимости от того, есть особенности какие-то или нет.
Да.
А здесь люди с особенностями, которых ребята никогда не видели, ведут себя не так, выглядят не так. Почему-то учитель уделяет им больше внимания, почему-то рядом с ними сидит ассистент. У ребят слишком много вопросов, непонимания, а на эти вопросы никто не отвечает. И им приходится выяснять информацию так, как они могут это сделать в стрессовой ситуации.
А вот в такой ситуации что нужно было бы сделать? То есть, условно говоря, собрать класс, вот прям конкретно, чтобы учитель или кто-то выступил, сказал, что, ребят, у нас там со следующего года или следующей недели будет человек, вот он такой-то, такой-то, или там, что? Вот я почему спрашиваю об этом, потому что у нас недавно тоже в программе «На радио Вера» была программа с представителями фонда, которая занимается помощью людям с заячьей губой, так проще говоря, чтобы в медицинские термины не уходить. И меня очень удивило, что рассказывают люди опыт реальных школ, что если просто там с первого класса, когда дети еще очень восприимчивы и не делают таких больших различий, сразу объяснить, что вот у нас вот бывают такие ребятки, вот у них они вот так выглядят. Это нормально. У них вот такая особенность. Они так же, как и вы, учатся, они ваши друзья. И если вот это просто сразу рассказать, объяснить и... Ну, это я же от себя добавляю. Не дать детям возможности что-то самим допридумать и вот на эту тему додогадываться, то без проблем происходит коммуникация, интеграция, и детишки с заячьей губой абсолютно такие же ребята в классе, как и другие, они дружат, они общаются, вообще нет никакой разницы. Вот вы о такого рода вещах говорите?
Да, действительно. Например, у фонда «Гольфстрим» есть волонтерский проект, который включает в себя занятия для детей начальной школы. Ну, и начальной, и средней, и старшей, конечно, где коллеги рассказывают детям о разных особенностях, о коммуникации. Просто рассказывают, просто показывают, и все. Не провоцируя ни на какое взаимодействие. Ребята это все понимают, принимают, у них нет никаких вопросов. И впоследствии барьеры коммуникационные просто отпадают сами собой, потому что ребята уже понимают, что это такое. Да, им самим это не свойственно, но вот есть другой человек, у него тоже есть какие-то особенности, при этом у него, может быть, такие же интересы, как у тебя, и это действительно позволяет просто нивелировать эти особенности, их нет. Однажды, будучи на одной из конференций, коллега из музейной среды сказала, что для меня инклюзия наступит только тогда, когда мы перестанем употреблять это слово за ненадобностью. Мне очень нравится эта фраза, и я считаю, что вот именно такие занятия, такие встречи с самого раннего возраста позволят рано или поздно нам от этого слова отказаться.
Вот проект, о котором мы сегодня говорим, «Искусство быть», запредельно близко, он же действительно на стыке инклюзии, то есть работы фондов, психолога, просто помощи и вот такого полноценного профессионального музейного дела, арт-пространства и так далее. А вот со стороны музейного сообщества вы какие-то отзывы на свою работу получали? Спрашиваю, потому что мне кажется, что то, что вы делаете, это вот совсем не только про, вот, про инклюзию в узком смысле. Это какой-то такой важный опыт, важный, скажем так, кейс вообще для современного музейного дела и пространства и всего того, что связано вот с таким музейным досугом.
В свое время вот самый первый цикл выставки «Искусство быть», конечно, произвел определенный фурор. После этого появилось уже очень много проектов, которые были инклюзивными и просто доступными, и так или иначе заставляли посетителя с собой взаимодействовать. Но могу сказать, что сотрудники музеев очень хотят и очень боятся таких вещей. Любая выставка в проекте «Искусство быть» начинается с того, что мы обязательно изучаем, так скажем, музей, в который мы поедем, общаемся с сотрудниками, выясняем, в чем у них есть сложности, на какие вопросы нам необходимо ответить. После этого обязательно проходит образовательная программа, где мы с коллегами рассказываем сотрудникам музеев, как нужно реализовывать инклюзивные проекты, как взаимодействовать с посетителями, рассказываем о потребностях. И когда выставка открывается, коллеги могут на практике реализовать все полученные знания сразу же, грубо говоря, не отходя от кассы. И после завершения проекта, конечно, работа музея очень меняется. Кто-то записывается на курсы жестового языка, кто-то полностью перестраивает просветительский отдел, расширяются образовательные программы, увеличивается процент доступных экспозиций, все перестраивается, все переделывается. Это вот тот результат, который, мне кажется, должен быть после таких проектов.
То есть вы в этом смысле просвещением занимаетесь еще и в сторону музейного сообщества.
Да, конечно.
Это очень интересно. Ну и причем вот если я перечислял музеи, в которых выставка проходит, это же такие очень серьезные большие институции у себя в регионах. То есть не какой-то там, условно говоря, там, ну, я не знаю, не какое-то пространство там в торговом центре или там условный винзавод, да, это, то есть достаточно такие консервативные площадки, на которых возникает очень несвойственная для них такая история. Так получается?
Да, ну, действительно, очень просто в каком-нибудь выставочном зале сделать доступную выставку современного искусства. Там просто голые стены, лампы и ничего нет. Вы попробуйте сделать что-то подобное в объекте исторической ценности, культурного наследия, где ничего нельзя делать, ничего нельзя трогать, нельзя ничего сверлить, покрывать пол, менять потолок. Это определенный вызов. И для сотрудников в том числе, потому что они все-таки привыкли к тому, что все идет своим чередом. В таких музеях очень часто встречаются коллеги, которые работают десятилетиями, и ничего не меняется, а тут приходит фонд «Гольфстрим» и развивает инклюзивную культуру.
Давайте расскажем еще раз, уже под занавес нашей беседы, нашим слушателям, в каких местах и в какие даты выставка «Искусство быть» запредельно близко будет проходить.
С 11 сентября ждем всех желающих, всех интересующихся посетителей в Свияжске, в музее-заповеднике «Остров Град Свияжск». Выставка там закончит свою работу 13 ноября.
Это Татарстан.
Да, простите, не уточнила, я уже в этом живу, так что мне все понятно. В декабре выставка откроется во Владимире, закроется примерно в январе.
Дат пока точных нет.
Точных нет, да, поэтому не будем вводить в заблуждение. И в феврале выставка откроется в Иваново и закончится в конце марта.
Ну, информацию, наверное, можно искать на сайте фонда «Гольфстрим».
Да, мы оперативно все обновляем.
Ну, давайте уже совсем таким вот эпилогом. Вы расскажите еще о каком-нибудь экспонате, который будет на выставке. Все мы не охватили, но если кто-то к нам не сначала подключился, то в первой половине программы не слышал то, что вы описывали. А арт-объекты, которые созданы художниками на выставках вот в трех городах, будут в чем-то отличаться, в чем-то совпадать. Вот какие-то еще примеры, один-два приведите того, что будет.
Есть интересный арт-объект, который будет представлен в Иваново. Он относительно местный и, я бы сказала, отличающийся от всех арт-объектов, которые были в предыдущих циклах выставки и в этом, собственно. Этот арт-объект рассказывает в какой-то степени о той школе для художников, которую они прошли перед стартом выставки. Арт-объект заключается в том, что на Ивановском ситце с разной окраской, на лоскутах Ивановского ситца, написаны фразы, которые чаще всего звучали в процессе коммуникации с художниками, во время лекций, во время обсуждений, во время персональных консультаций.
Интересно, какие же это фразы?
Вот, узнаете чуть
позже. Вы нам сейчас тизер устроили.
Конечно, естественно. Я считаю, все должны с этим познакомиться. И вот эти самые часто употребимые фразы группа художников называет такими точками волнения для художественного сообщества в рамках инклюзивной культуры. Это очень интересно. Редко я встречала арт-объекты в искусстве быть, которые говорят об опыте самих художников и призывают подумать о том, каково художнику, а не просто посетителю, человеку, жителю, который чем-то отличается.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня Алена Карбасова, специалист по инклюзии благотворительного фонда «Гольфстрим», была сегодня с нами. И мы говорили о проекте, об арт-проекте выставки «Искусство быть», двоеточие, запредельно близко. Арт-проект, который посвящен инклюзивной среде и всему, что с ней связано. И как мы сегодня в течение программы выяснили, это вовсе не только про людей с ограниченными возможностями, а вообще про всех нас и про коммуникацию, про то, как видеть в другом другого и давать ему быть собой и в этой своей инаковости его принимать. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».